что, добрый вечер. Рад, что успел к вам. Вот. Там у нас по дороге всякие неприятности произошли. Оля осталась в машине ждать ГАИ. А мы вот с Лёшиком приехали. Так что, вопреки всему, сегодня поговорим про Евангелие от Иоанна. Ну и, как вы догадываетесь, сегодня следующая глава. Прошлая была, кто-то помнит какой? Не, давно было, да? Уже, слушайте, Евангелие от Иоанна. 17-я была глава. Помните разговор Иисуса с небом? Там было... Хорошо, и вот 18 глава, когда готовишься к проповеди вот так вот последовательно, когда у тебя нет выбора, да, то есть, знаете, всегда есть искушение, да, выбрать какое-нибудь место, которое ты любишь, которое ты понимаешь, которое тебе по сердцу и так далее. А когда ты идешь последовательно, у тебя нет вот этой возможности поиграть в любимые и нелюбимые места или еще что-то. Ты просто должен следовать за тем, куда тебя ведет текст. И дальше в 18 главе он привел меня в совершенно такие обычные, ну, даже необычные, не так сказал, скорее необычные, но события. И их всегда очень сложно трактовать. Когда есть учение, когда что-то открывается, ты можешь оттуда почерпнуть гораздо больше. Ну, почему так сложно притчи читать, да? Ну, много не прочитаешь. Там уже прочитал там 5 стихов, и все, на 3 часа в думу ушел. Вот. А с событиями, с ними все как-то посложнее с точки зрения трактовки. В конце концов, там же про Иисуса. Да, где он, где мы, да, Бог. Кто-то там... Помните 18 главу? Нет? Давайте я краткое содержание... Это сейчас поведаю. Это глава, в которой Иисуса приходят книжники, фарисеи и первосвященники. Интересное слово, первосвященники почему-то, да? Меня вот удивило каждый раз вроде, как могут первосвященники что-то делать, да? Ну, кто это? Ветхий Завет читал, там же это пожизненное, в общем-то, звание, и первосвященник один. Но там чуть-чуть иначе все было. Ну вот. Они пришли в Гефсиманский сад, взяли его, отвели сначала к Анне, бывшему в то время бывшим первосвященником, но тем не менее они как-то с Каиафой делили это звание. Потом Каиафе, про это мы вообще ничего прочитать не можем, потому что просто пропущен этот момент. Потом его отвели к Понтию Пилату, помните, да? Разговор. И на разговоре, ну и фоном этого всего происходит еще вторая линия, это ученики, да, которые сначала с ним в саду, потом Иоанн и Павел следуют за ним, потом вот это тройное отречение, Павел не на той стороне, вот, и Петр, конечно, ну вот, тройное отречение Петра. И, собственно, вот этот знаковый разговор между Иисусом и Пилатом о том, что есть истина. Помните, да, вот глава заканчивается на том, что Пилат говорит под впечатлением вот этого разговора с Иисусом, говорит, хотите, отпущу вам его? Да, ну, понятно, что... Давайте вот теперь туда добавим чуть-чуть реальности. Да, потому что, когда читаешь текст, не очень понятно, что там на самом деле происходит. А происходит ночь. Ну, представляете себе, это арабская ночь, тьма, вообще глаз выколи. Они пошли в сад, ну, что-то там растет. Вокруг костра сидят. Темнота, ночь. Приходит Иуда, приводит с собой много народа. С кольями, ну, только не ходит. С вилами еще, наверное, не было, там, с кольями, с мечами, ну, понятно, те, которые первосвященнические, они с кольями, им мечи иметь не положено, ну, а те, которые вооруженные, это... Садись, зайчик. Хочешь постоять, сына? Ну, постой, зайка. Это стресс, видать, выходит из ребенка. А те, которые вооруженные, они пришли вместе с ним, причем вместе с начальником. Да, ну то есть там их много пришло. И интересно, что у Иоанна написано, что они пришли с... Вот во всех остальных Евангелиях там написано, с чем они пришли, вот я уже перечислил, да? Ну, колья и мячи. Нет, зайчик, отвлекать меня не надо. Если хочешь постоять, постой.
Вот это рюкзак.
Вот так, зайчик. Рюкзак. Далеко рюкзачок. Ну вот, у Иоанна по-другому написано. Он написал, что они пришли с факелами и лампадами. Ну, то есть вот это как раз то, о чем я говорил, что не видно же низги. И вот эти товарищи, а зачем они пришли с факелами и лампадами? Как думаете?
Разглядеть.
Ну, разглядеть чего?
Кого взять.
Правильно. Они пришли брать шайку-лейку. Ну, то есть, что там происходит? Там происходит ночной налет стражи, которая берет в это ячейку практически. Да? Там сидят эти ученики со своим учителем, которые устроили какое-то непонятное что-то. Надо всех накрыть ночью, а потом дальше уже разбираться. И происходит, вот тут происходят первые странности, и я постараюсь отложить пока немножко то, что происходит с Петром, и смотреть больше на то, что происходит с Иисусом. И вот в течение всего, вот, всей вот этой главы мы будем смотреть на разговоры Иисуса с людьми, которые происходят вот в течение всей этой 18 главы. И там происходят две очень важные вещи. Давайте я не буду читать, вы обязательно прочитайте, но я буду, чтобы не отвлекать вас от повествования, буду рассказывать своими словами. Так вот, там происходят удивительные вещи, когда первый раз, когда они приходят, что он говорит? Зачем вы пришли? Кого вы ищете? Даже не зачем, а кого вы ищете? И дальше происходит то, что я, когда первый раз читал Евангелие, вообще подумал, что они, наверное, там все заодно. Потому что он говорит, я есмь, ну, это я. Тут они пятятся назад и поклоняются ему. Когда я первый раз это читал, ну, это было лет 20 с лишним или 30 назад, я думал, наверное, они знали, что это Бог, что он сейчас умрет за их грехи, поэтому они ему поклонялись. Ну, понятно, да, это показывает, да, уровень моего знания тогда Библии, около нулевой. Но, тем не менее, происходит, там хоть какое-то объяснение было. В данном случае мы видим что-то такое, какое-то эхо отозвалось вот в этом «я есмь», такое, что прям даже вот эту вооруженную толпу с солдатами, которые пришли, да, римскими, их всех аж назад качнуло, и они все разлеглись перед ним. Что-то такое, что Иисус сдерживает в себе, как те 12 легионов, которые могут прийти к нему на это, на помощь. Он в себе что-то такое держит, чтобы пройти этот путь. И это очень интересно, потому что тут будет еще даже пара отсылок на то, вот прямо на предыдущую главу. И он, тут видно, что он все видит, все понимает. И видна та сила, которая в нем есть. Он еще раз говорит, кого вы ищете? Ну, то есть они ничего не делают. Да, они лежат. Он говорит, кого вы ищете? Они как-то очнулись, говорят, вот Иисуса Назарея. Он говорит, это я. Тут накрывает Петра. Да, он с мечом кидается на... А вы должны понимать, там берут вот эту самую ячейку, да, какую-то религиозную, да, и, ну, с точки зрения... И меч в руках, это, ну, по современным... Это оружие. Ну, это как по современным меркам, если бы кто-то из вас сюда с пистолетом пришел. Это не просто так игрушка, да, то есть он полностью оправдывает то, что происходит при задержании, что называется. Ну, потому что он себя ведет как, ну, классический мятежник. Там еще 20 лет не прошло с восстания зелотов, да? Ну, может быть, чуть больше прошло, 25, может быть. Но с восстания зелотов еще не прошло времени, да, когда они там резали этих римлян. И тот же самый меч в руках у религиозного, ну, с точки зрения римлянина, фанатика. И... Вот тут вот интересно, что второе происходит важное, что Иисус говорит им, ну, берите меня, этих отпускайте. И так и происходит, что характерно, люди, которые его захватывают, они делают то, что говорит им Иисус. Он им говорит, отпустите, они всех отпустили. Хотя, в принципе, пришли именно для этого. Там фонарей принесли кучу, да, там, чтобы обложить, как волков, да, и всех взять за один раз. картина рисуется уже, да, вот это, вот этого всего, что там происходит. И дальше очень интересно то, что Иисус, вот это единственное место, где Иисус обращается к своим ученикам в 18 главе. Он говорит Петру: «Убери меч. Разве я не буду принимать чашу, которую дал мне Отец?» И вот во время таких глав, которые в основном происходят из событий, все, что ты можешь оттуда взять, это примеры. И в данный момент Иисус как раз говорит о примере. Он не просто говорит, ну, вообще интересно, почему так все подробно рассказано, потому что мы же понимаем, что все это можно было гораздо короче изложить. Но если посмотреть в то же самое Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 стих, вот это я прям зачитаю. «Много и других чудесных знаков явил перед своими учениками Иисус, о которых не написано в книге сей. Но все, что здесь написано, написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус – помазанник, Сын Бога, и чтобы, поверив, вы благодаря Ему обрели жизнь». Это все написано не просто так. Вся эта история здесь дается не просто как какой-то исторический контекст смерти Иисуса на кресте. Вот так, вот там было всякое. Вот самое важное то, что он умер за наши грехи, там еще была какая-то история перед этим. Ну, там взяли его, привели. Каждое слово, которое здесь написано, оно имеет значение. Потому что иначе бы было другое слово о других чудесах, о чем-то другом. И то, что здесь написано, написано для нас с вами, чтобы мы имели жизнь. Не просто для того, чтобы кто-то запомнил, какой Иисус был героический. Не просто для того, чтобы показать, какой был плохой там Петр в какие-то моменты. Это написано для того, чтобы мы с вами имели жизнь. Поэтому смотреть на эти события надо обязательно с точки зрения примера. Обязательно. И точно так же Иисус говорит Петру: «Разве я не буду принимать чашу?» И мне вот эта, вся вот эта история, она очень помогает, потому что я боюсь. Потому что я боюсь гонений, например. Потому что я боюсь, что я отрекусь от Иисуса, если начнутся серьезные вот такие гонения, как я слышу, там в исламских странах происходят. И здесь я могу черпать что-то, что помогает мне хотя бы примерно понять, куда можно идти, что можно делать. И причем тут не просто, не один, знаете, вот есть такое понятие позитивный сценарий. Когда все складывается одно к одному, все рассказывают, такие ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ничего плохого не может произойти. Конечно, может. Конечно, с Петром происходят плохие вещи. Я не буду сейчас вот в эту линейку вдаваться, там тоже много интересного. Но давайте следить за Иисусом. И пойдем дальше. Дальше его приходят к Анне, да, первосвященнику, хотя там не очень понятно, кто из них первосвященник, Анна, которого уже сместили, или Каиафа, которого вот римляне поставили, хотя вроде как нельзя смещать весь первосвященника, там как-то они между собой это делили, не знаю, мирно, не мирно, но как-то делили. И когда он разговаривает с Анной, Анна, он вполне конкретный товарищ, ему важно всего две вещи, да, ну, то есть, по крайней мере, тут упоминаются, да, в Библии. Упоминается его учение, ну, хотелось из первых уст выяснить. И второе что? Как думаете? Кого они там ловили еще, кроме него? Ученики. Второй вопрос был про учеников. Наверное, не просто так, да? Вот. Ну вот, Анна его спрашивает про учение и про учеников. Что отвечает Иисус? А Иисус ему говорит: «Дружок, я вообще-то не где-то не в темноте проповедовал. Спроси тех, кто рассказывает про меня». И здесь мне этот ответ очень интересен. Вообще мне очень интересно то, как себя ведет. Если бы вы знали, чем все закончится. Представьте себе на месте Иисуса, если вы знаете, чем все закончится. Что будет распятие. Да, ну то есть, и причем он про это говорит, про распятие, он говорит в ясных деталях. Он в самом начале еще там Евангелия от Иоанна, он рассказывает про змея, и что Сыну Человеческому надо будет быть вознесено подобно змею. Да, ну точно так же. Он предсказывает, по сути, свое распятие. И тут написано, что так исполняется, что они пошли к римлянам, да исполнится Писание, потому что да исполнятся слова Иисуса. Да? Потому что действительно исполняются слова Иисуса. Иисус все это знает. И если бы вот вы знали, чем все это закончится, на что бы вы обращали внимание? Я смотрел фильм недавно. Он рассказывает про человека, который умел путешествовать во времени. Ну, там какая-то смешная ситуация, он должен в шкаф спрятаться, представить себе что-то, и он возвращается на нужное время назад. И там как раз, ну, День сурка, наверное, многие из вас смотрели, да? Когда ты знаешь, чем все закончится, ты знаешь все, что произойдет, что бы ты делал?
Людям помогал.
Точно. Он общается именно с людьми. Он знает, куда это все идет. Для него это абсолютно все ясно и прозрачно. Он обращает внимание на персоналии. Причем на персоналии, даже на те, которые... Нам кажется, что это проходящий какой-то персонаж. Например, на допросе у Анны он что-то отвечает, и там происходит психологическое давление. Ну, то есть, когда тебя психологически давят, ну, на допросе, тебя бьют. Ну, вы же наверняка читали книжки, там, я не знаю, еще что-то делали. Ну, то есть, когда ты на допросе, тебя бьют. И этого я тоже боюсь, да, когда гонения начнутся. Вот. Ну, вот, но тем не менее. И, конечно, там первосвященнический этот самый слуга бьет его. Ему, в общем-то, наплевать, за что он его бьет. Просто ты неправильно разговариваешь с первосвященником. На тебе. Что ему отвечает Иисус? Иисус спрашивает. Он заставляет этого человека, который просто ударил его, да? Он заставляет этого человека думать. Он заставляет даже Анну задуматься о том, что ему говорят люди об Иисусе. Не просто о его шатающейся власти задуматься, не о том, что будет бунт, а о том, что Анне говорят люди про Иисуса. Потому что очевидно, что он сейчас его слушать не будет. И вот когда смотришь на эту историю, ты встречаешься с Иисусом, который обращает внимание на каждого, который оказывается рядом с ним. То, что он говорит Петру, «Разве я не приму чашу, которую дал мне Бог?» В контексте того, что дальше будет делать Петр. Он то же самое говорит. Дальше происходит, дальше еще интереснее. Дальше мы идем к разговору, ну, то есть я пропускаю все отрывки про Петра, да, там, в каких случаях он там просто сделал вид, что он не из Галилеи, и вообще его говор не очень-то его выдает, в каких случаях он там клялся, да я просто вообще не знаю этого человека, и вообще ничего у меня с ним общего. Там отдельная история, когда ты кого-то предаешь, там по нарастающей дальше все, да, достаточно один раз предать, и дальше уже там все по нарастающей идет. Но давайте эту историю в стороне оставим. Давайте посмотрим дальше. Дальше Иисуса приводят к Пилату, тоже, между прочим, та еще фигура, да, представитель там, захватчиков на этой земле, по сути, такая белая кость, да, он захватил здесь все, он здесь всем управляет. И тут к нему приводят Иисуса, и Иисус тоже с ним ведет какую-то игру. Мне она не всегда понятна, честно говоря. И он иногда, Иисус задает какой-то тон непонятный в общении с Пилатом, который явно подразумевает что-то, что мы, наверное, даже и не поймем в каких-то моментах, да? Потому что почему он ему не отвечает «да, это я», или почему он ему так почему он заговорил с ним про истину? И вот эта вот фраза «что есть истина», которую говорит Пилат, видать, о чем-то важном с ним говорил Иисус для Пилата. Наверное, и он проводит какие-то понятные Пилату аллегории. Он говорит, если бы мое царство было от этого мира, то что бы сделали мои последователи?
Уступились.
Угу. Они бы сражались здесь. И это понятная абсолютно Пилату мысль, да? То есть, ну, как бы, если есть лидер, те, кто за ним идут, то как бы если лидера не будет, то на что надеялись, помните, не так давно, первосвященник говорил, что давайте один человек умрет за всех остальных, да, и все развалится. Они тоже, все эти люди, которые около власти, они понимают, что лидер имеет значение. И Иисус ему рассказывает о том, что его царство не от этого мира. И оно связано с истиной. Поэтому очень важно смотреть здесь Например, на вопрос, помните, он говорит, ты ли царь иудейский? Что ему говорит первый раз в ответ Иисус? Он говорит, от себя ли говоришь? Или по слову чему-то? То есть он опять выводит, вроде бы он находится на суде, но он-то все это видит, он-то все это знает уже давно, все понятно для него, что дальше будет. Но каждый человек, с которым он встречается, получает долю какого-то личного, абсолютно непонятного внимания. И он говорит, от себя ли? То есть это заставляя этого человека, который, в общем-то, ну, царский представитель, задуматься, от кого я это говорю? А вообще, что здесь происходит? И в конце видно, что Пилат хочет отпустить. Когда власть имущие, они не любят делать решения. Никто не любит делать решения. Да? И когда и Пилат здесь делает свою первую попытку его отпустить. Да? Потом там еще будут, да, царя ли вашего распну, да, и так далее. Вот. Но вот тут вот он делает первую попытку. Как власть имущие говорят, что надо сделать? И говорят, ну почему бы нам не сделать это? Да? Ну вот. Как это происходит? Встречались где-то в разговоре? Вот. И он такой выходит к ним и говорит, ну почему бы нам, вот сейчас вот будет у нас праздник, почему бы нам его не отпустить? Видать, что-то до него дошло такое, что он понял, что... Ну, мы знаем про этот разговор побольше, конечно, да, из других Евангелий. Ему там Иисус чуть-чуть больше сказал, что не было бы у тебя никакой власти, если бы тебе не было дано. Да, помните? То есть у нас есть четыре Евангелия, каждая из которых дополняет вот эту картину этого разговора. Но тем не менее, важно, вот для меня важно, то, что вот идет сквозняком через всю эту главу, что он встречается с людьми и лично с ними начинает разговаривать. И второй момент – это... Места там, например, там 8-9 стих, где он попросил их отпустить. Это 19 стих, где вместо того, чтобы задавать своих условных там сообщников, он начинает задавать Анне вопросы. Он заботится о своих учениках, чтобы никто из них не погиб, как в этом, в 8-9 стих, чтобы никто из них не погиб. Да? И вот тут я, смотря на это, начинаю понимать, ну хорошо, вот я вижу... То, что происходит. А происходит это, вы же должны понимать, это его ночью, где-то в начале этой ночи, в котором часу, не помню, его взяли, потом происходит вот эта среда ночных допросов, да, потом кукарет и петух, это ближе к утру уже, они кукарекают вообще-то, да, то есть вот это вот всю ночь, вот это вот все происходит, да. Но он, зная все это, он все проходит, не сбиваясь на вот этого «я так устал» и так далее. Он идет куда-то к какой-то цели. И вообще в целом, когда я смотрю на главу, я пытаюсь понять, как это для меня, что это для меня такое. Ну вот, где оно ко мне имеет приложение. И тут есть три мысли, которые я хотел особенно обратить внимание, на который я заметил. Да? Ну, понятно, что Евангелие, оно очень многогранное, там есть много чего. Первое, то, что Иисус знал заранее, чем все кончится. И об этом мы уже поговорили. Второе, это то, что Он заботился о своих. И третье, то, что Он, несмотря ни на что, вот в этих личных разговорах, вот, ну, непонятных иногда нам, но тем не менее личных, он всегда нес Евангелие, какую-то весть о том, чего не знают эти люди. И для кого-то Евангелием было одно, для кого-то Евангелием было другое. Это каждый раз было что-то свое. Но был ли это какой-нибудь, которому отрезали ухо мечом, да? Мы из другого Евангелия знаем, что там дальше произошло.
Приживил
обратно. Да, и это тоже очень, это все тоже очень личные акты действия. Он не просто там дунул на них, и у всех там прошли зубы там это гнилые. Да, это не просто что-то такое, знаете, часто Иисуса рисуют каким-то таким поверхностным очень, таким, который там с толпами общается, который говорит какими-то избитыми истинами, там про щеку, еще про что-то. И редко говорят про Иисуса, который персонально с каждым лично встречался. А для меня вот все Евангелие от Иоанна, оно состоит из личных встреч. Начиная там с самарянки, которая с ним разговаривала о псах, которых тоже надо кормить какими-то крошками. И все вот это, вот все вот эти истории, они невероятно личные. И на самом деле все это касается нас. Потому что мы на самом деле тоже знаем, куда все идет. Да? И несмотря на то, что автор строк, что жизни нашей дней 70 лет, а при большей крепости 80 лет, прожил еще потом 40 лет, да? Садись, посиди, сейчас домой поедем. Вот. Вот он не знает, что будет, а я знаю, что дальше будет. И вы знаете на самом деле. И мы часто концентрируемся вот именно на таком вот. Хочу домой, хочу, чтобы в рай уже, да ну надоело, что эти люди, что я сам такой. Но мы же знаем, чем это все закончится, точно так же, как Иисус. И на самом деле заботиться о своих – это то, к чему мы призваны каждый день. Рассказывать в личных встречах маленькие кусочки Евангелия даже своим гонителям, это то, к чему мы тоже призваны. Я не говорю о том, что там надо... У Иисуса не было какого-то стишка, который он рассказывал, или какой-то книжицы, по которой он разговаривал с каждым встречным. Каждый раз это новое что-то. С каждым он ищет какие-то свои подходы. И это не значит, что можно сказать, ну, там, Иисус знал, там, что там было с вот этим подлинным евреем, иудеем от иудеев, что там под ним, под смоковницей. Помните вот эту историю, когда ты еще сидел под смоковницей, я видел тебя, и этот Бог перед ним на колени, царь, Бог, Бог, ой, Бог мой, там, и так далее. То есть, кто знает, что там было. Но вот эти вот личные истории, они не только Иисуса касаются, когда Он всех видит и все про всех знает. Мы же тоже очень много знаем про людей, которые рядом с нами. И мы, если перестаем в них смотреть на них, как на какие-то субъекты евангелизации, да, которым надо просто оттарабанить, что Иисус умер за тебя, прими Его смерть, ты очистишься от грехов, а дальше читай Библию и молись, и ходи в церковь. Но если вот от этого всего очистить, вот от этой, честно говоря, мне больше кажется шелухой, да, вот когда часто повторяются одни и те же слова, они вышелушиваются, а для каждого, для него что-то свое важно вот в этом Евангелии, для каждого, и вот искать вот такие личные какие-то вопросы, может быть, даже не слова, а не какие-то послания, да, там, покайся, грешник, а вопросы. Слышал историю про то, как один человек ходил по Сиднею и задавал один и тот же вопрос познеровский, да, ну вот помните, да, чтобы там ты сказал Богу, если бы прямо сейчас к нему перед ним предстал, да, вот он задавал этот вопрос, там не Познер, похоже, его придумал, так вот тогда я слышал историю про конференцию, которая происходила вот в этой далекой Австралии, да, и когда кто-то привел этого человека в пример, кто-то сказал, да, я стал верующим благодаря ему. И многие руки поднялись, потому что эти люди, они где-то на улице слышали вопрос. Даже не то, что человек... Однажды я видел в нашем метро, парень вышел, честь и хвала, молодчина. Ну, то есть так тоже надо нести Евангелие. Вышел, зашел в метро и вместо песни исполнил Евангелие всем. Вот двери закрылись, мы еще не поехали. Он в 30 секунд успел, даже меньше, в 20 секунд успел уложиться громким поставленным голосом. На следующей остановке вышел, думаю, что в следующий поезд зашел, тоже рассказал. Так тоже нужно. То есть у Евангелия много сторон. Но чаще всего оно достигает цели, когда вы задаете вопросы. Когда вы делаете его личным, как это сделал вот здесь вот Иисус. Когда вы, ну, не для вас важен человек, с которым вы общаетесь, а не просто то, что вы рассказали кому-то Евангелие. Вот этому я научился, вот этим трем простым вещам, да, помнить о том, что я на самом деле тоже знаю, чем все закончится. Не надо делать вид, что для меня скрыт конец времен. Он... Может быть, не в таких ярких красках, как виден Иисусу, но он понятен для каждого из нас и описан. И что будет главное после смерти, чего не знает никто, кроме нас. И второе, то, что он заботился о своих, о ближних. И я должен заботиться о своих, вот этих самых ближних. И точно так же я могу нести Евангелие лично людям, несмотря на то, что я знаю, что все они грешники и так далее. И даже это если те, кто будут делать допрос, я надеюсь, что никогда я в эту ситуацию не попаду, но кто знает, да? А, даже если это какие-то ваши противники, не обязательно лупить им в лоб, что ты сгоришь в аду. Можно просто задать какие-то вопросы, которые останутся с человеком. Тут важно общаться не с ярлыком, не с противником. Да, наше общество сейчас сильно разделено. Да, и все вот эти разделения прививочников и антипрививочников сейчас видятся просто такой ерундой. А сколько копий было тогда сломано, помните? Это сейчас кажется таким смешным. Но все равно общество по-прежнему разделено и сильно. И кто бы, с какой бы вы стороны ни были, задавайте эти вопросы. Это все важнее. Собственно говоря, единственное, чем отличался Петр, он не понимал всего этого. Он просто был среди разгромленных. Он потом, когда все поймет, станет похожим. Но сейчас он там чудит. Но мы-то знаем. Мы-то уже гораздо дальше впереди. Вот об этом 18 глава от Иоанна. Мало сегодня прочитал самой главы, но боялся, что не успею. Прочитайте ее, пожалуйста. Давайте помолимся. Спасибо, Господи, что Ты дал нам знать, куда мы идем, и дал пример. Помоги, пожалуйста, идти по следам Твоим. Аминь.